რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Импичмент в контексте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Лауреат Тони, пьеса «Осло». Театральное обозрение Ирины Симаковской. 1917 век спустя. Франция в войне. Равель, Сати, Оренбург. Слова «импичмент» и «Трамп» в одном предложении стали встречаться еще до того, как последний стал президентом. Согласно опросу, сегодня примерно половина американцев считает, что Трамп должен быть изгнан из Белого дома. 43% за это радикальное решение, 45% против. Однако далеко не все дают себе отчет, насколько сложен и труден такой путь. Исторический репортаж Владимира Абаринова поможет разобраться в этом капитальном наказании для президента, предусмотренном Конституцией.
Делегаты Конституционного конвента, заседавшего в Филадельфии с мая по сентябрь 1787 года, первоначально проголосовали за один 7-летний срок для президента без права переизбрания, а потом задумались, что делать, если президент не оправдал доверие народа, и установили 4-летний срок с правом переизбрания неограниченное число раз, однако предусмотрели возможность импичмента. Импичмент – это процедура привлечения к ответственности высших должностных лиц и судей. Она действовала в Англии, начиная с XIV века. Как сказано в Конституции, право возбуждения преследования в порядке импичмента принадлежит Палате представителей, а исключительное право осуществления суда в порядке импичмента – Сенату. То есть нижняя палата ведет расследование и предъявляет обвинение, а верхняя выступает в качестве судебной коллегии. В Сенате на судебном разбирательстве председательствует глава Верховного суда США. Основания для импичмента тоже перечислены в Конституции: измена, взятка или другие тяжкие преступления и проступки. Первым главой государства, которого Конгресс дважды пытался сместить, был 10-й президент Джон Тайлер. Но оба раза инициаторам импичмента не хватило голосов, чтобы начать процедуру. То, что не удалось с 10-м, почти удалось с 17-м президентом Эндрю Джонсоном. Джонсон был демократом-южанином, но при этом противником отделения Севера. Республиканец Линкольн взял его напарником на выборах 1864 года, чтобы заручиться поддержкой этого крыла демократической партии. После убийства Линкольна вице-президент Джонсон занял его место и вступил в конфликт с республиканским конгрессом. Послушаем специалиста. Юрист и историк Дэвид Стюарт написал книгу о первом в истории США президентском импичменте. Это отрывок из презентации его книги, которая вышла в 2009 году. Республиканцы выиграли выборы, а должности в правительстве получают демократы. Их это приводило в бешенство, и они приняли закон, по которому президент может уволить должностное лицо только с согласия Сената. В дальнейшем Верховный суд постановил, что согласие Сената не требуется, но в тот момент это был нерешенный вопрос, и он превратился в настоящую проблему, потому что Джонсону военный министр достался от Линкольна. Эдвин Стентон был очень жестким человеком. Он на каждом шагу вставлял палки в колеса Джонсону и занимал такое положение, что имел возможность делать это. Критически важным политическим вопросом того времени был вопрос, что делать с Югом. Юг был оккупирован армией северян. Джонсон хотел, чтобы армия ничего не предпринимала. Все время пытался уволить непокорного Стентона и тем самым нарушал закон о пребывании в должности. Джонсон в нарушении закона сместил военного военного министра Эдвина Стентона, но Конгресс восстановил его в должности. Президент уволил Стентона вторично, но тот отказался покинуть кабинет.
Stanton refused to actually leave his office. He barricaded himself in his office for three months.
Стентон отказался покинуть пост. Он забаррикадировался в своем кабинете на три месяца. Он там уже сам готовил себе еду в камине. И в стране было два военных министра. Это уже какая-то жалкая демократия. Человек, которого он назначил исполняющим обязанности министра, Лоренцо Томас, не производил большого впечатления. Вся ситуация выглядела фарсом. На заседаниях Сената тоже хватало тоски. Доказывать ничего было не нужно. Все факты были всем известны. Адвокаты спорили между собой. Ныне покойный председатель Верховного суда США Уильям Ренквист председательствовал на сенатских заседаниях по импичменту Билла Клинтона. Он тоже глубоко изучил вопрос и написал книгу, в которой объединил два импичмента – президента Джонсона и члена Верховного суда Сэмюэла Чейза. Обе попытки сместить должностное лицо закончились неудачей. Почему? Фрагмент интервью судьи Ренквиста телекомпании C-SPAN.
In each case the same thing happened. The majority party that controlled Congress controlled both houses.
В обоих случаях произошло одно и то же. Одна партия контролировала обе палаты Конгресса. Нижняя палата, где требуется простое большинство, проголосовала за импичмент. В Сенате большинство той же партии было таким, что если бы все члены ее фракции проголосовали за обвинительный вердикт, оба обвиняемых были бы отстранены от должности. Но в обоих случаях сенаторы большинства нарушили фракционную дисциплину и проголосовали за оправдание. В 70-е годы прошлого века интернета не было, поэтому хакеры взламывали не почтовые серверы, а двери. В данном случае дверь Национального комитета демократов в отеле «Уотергейт». Сделали это в июле 72 года люди, нанятые через подставных лиц сотрудниками избирательного штаба Никсона на деньги его избирательного фонда. При них обнаружились подслушивающие устройства, которые они собирались установить в помещении. Тогда тоже имела место попытка воздействия на директора ФБР и война президента с прессой. И все-таки юридический комитет Нижней палаты принял к рассмотрению дело об импичменте. Оно насчитывало около 4000 страниц. Никсону вменялись злоупотребление властью и препятствование правосудию. 25 июля 1974 года на заседании комитета выступила Барбара Джордан, один из лидеров движения за гражданские права и десегрегацию, первая в истории афроамериканка из Южного штата, избранная в Конгресс. Ее 15-минутная речь вошла в анналы как один из лучших образцов американской риторики 20 века.
Earlier today we heard the beginning of the preamble to the Constitution of the United States.
Сегодня мы услышали преамбулу к Конституции, которая начинается словами «Мы – народ». Это очень выразительное начало. Но 17 сентября 1787 года, когда работа над этим документом была закончена, выражение «Мы – народ» не включало меня. Многие годы у меня было такое чувство, что Джордж Вашингтон и Александр Гамильтон пропустили меня по ошибке. Но в результате поправки, толкований и судебных решений я в конце концов тоже стала народом. И сегодня я веду следствие. Нет такой гиперболы, которая передала бы мои чувства. Моя вера в Конституцию абсолютна, и я не собираюсь сидеть здесь безучастным зрителем, когда речь идет об умалении, извращении и разрушении Конституции.
Of the Constitution.
7 августа, после провала последних попыток президента воспрепятствовать расследованию, Никсона посетили трое членов Конгресса и сообщили, что все ресурсы дальнейшей борьбы исчерпаны. За его оправдание будут голосовать всего 15 сенаторов из 100. Никсон не стал дожидаться этого момента и объявил, что досрочно слагает с себя президентские полномочия.
I would have preferred to carry through to the finish. Whatever the personal agony it would have involved.
Я предпочел бы пройти через все до конца, какой бы мучительную боль это ни причиняло лично мне. и моя семья единодушно убеждала меня поступить именно так. Но интересы страны должны стоять над соображениями личного характера. Из разговоров с лидерами Конгресса и другими политическими деятелями я понял, что из-за Уотергейтского дела не могу рассчитывать на поддержку Конгресса, необходимую и в моменты принятия трудных решений, и при исполнении обязанностей президента так, как того требуют интересы страны. Я никогда не был слабаком. Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего.
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first.
Весной 1977 года Никсон неожиданно согласился дать интервью британскому тележурналисту Дэвиду Фросту. Они говорили в течение 12 дней. Эти беседы вышли в эфир четырьмя частями по полтора часа каждая. Вот короткий отрывок.
I don't go with the idea that that what brought me down was a coup.
Я не ношусь с мыслью о том, что я был низвержен в результате переворота, заговора и так далее. Я сам себя низверг. Я дал им шпагу, и они вонзили ее и провернули клинок внутри раны с наслаждением. И я полагаю, на их месте я сделал бы то же самое. Дело против президента Клинтона началось в 1998 году с расследования сомнительных финансовых операций президента и первой леди в его бытность губернатором Арканзаса. Постепенно оно разрослось и коснулось его внебрачных связей с женщинами. В Конституции не сказано, что президент не имеет права на супружескую измену. Но Билл Клинтон в показаниях большому жюри под присягой отрицал свою интимную связь с Моникой Левински. Лжесвидетельство и стало поводом для возбуждения процедуры импичмента. В сентябре 1998 года Билл Клинтон находился с визитом в Москве. Но и на пресс-конференции с Борисом Ельциным его настиг вопрос о Моники. Сэр, вы только что говорили о вызовах, с которыми сталкивается наша страна. А что вы скажете о реакции на ваше признание о том, что у вас были отношения с мисс Левински? Не внушает ли она вам опасения, что вы можете оказаться не столь эффективным, каким должен быть лидер страны? Нет. На самом деле, меня очень ободряет реакция американского народа и лидеров всего мира. Я признал, что совершил ошибку, сказал, что сожалею о ней, попросил прощения, в последние две недели провел много драгоценного времени со своей семьей и заявил, что возвращаюсь к делам. Я уверен, это то, чего ждет от меня американский народ. Палата представителей, в которой большинство принадлежало республиканцам, вынесла обвинительное заключение по двум из четырех пунктов – лжесвидетельство и препятствование правосудию. Два другие пункта – второе лжесвидетельство и злоупотребление властью – не набрали простого большинства. Пятеро демократов голосовали за все четыре пункта. Дело поступило в Верхнюю палату. Президента защищал перед Сенатом его друг, адвокат и бывший сенатор Дейл Бамперс. Вот отрывок из его заключительной речи.
Президент сказал всем, что он должен мислить. Он обманул. Он не хотел быть помощью.
Президент сказал всем имеющим уши, что он ввел в заблуждение, обманул, что он не помогал расследованию. Он сделал все это по отношению к своей семье, своим друзьям, своему правительству и американскому народу. Почему он это сделал? Потому что он знал, что это дело станет невыразимым позором и унижением для него, его обожаемой жены и его дочери, в которой он души не чает, и ради которой он с радостью бы умер, если бы это избавило ее от стыда и горя. Нижняя палата сказала, что чувство стыда и позора не оправдывает лжи. Теперь решать вам. Но поставьте себя в его положение. Никто из нас не ангел. Он должен был думать об этом раньше, говорите вы. Конечно, должен был. Адам и Ева тоже должны были. И вы, и миллионы других людей, попавших в подобные обстоятельства, должны были думать раньше. А где у нас капеллан? Его здесь нет? Жалко. Ему бы не помешало послушать эту историю. Один проповедник произнес вдохновенную проповедь, а в конце спросил: Есть тут кто-нибудь, кто знает кого-нибудь, приближающегося своим совершенством к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Молчание. Он повторяет вопрос. И, наконец, маленький измученный человечек в дальнем углу зала поднимает руку. Вы знаете такого человека? Встаньте и скажите нам, кто он? И человечек отвечает. Первый муж моей жены.
He said, my wife's first husband.
Хотя у республиканцев тогда было большинство и в Сенате, им не хватило голосов для вынесения обвинительного приговора. За виновность в лжесвидетельстве проголосовало 50 сенаторов, за виновность в препятствовании правосудию – 45. Во время президентской кампании Дональд Трамп твердил, что история с электронной перепиской Хиллари Клинтон хуже, чем Уотергейт. Но теперь Уотергейт примеряют к нему.
What comes next? You've been freed. Do you know how hard it is to lead? You're on your own. Awesome. Wow. Do you have a clue what happens now? Oceans rise, empires fall. It's much harder when it's all your call, all alone. Across the sea, when your people say they hate you, don't come crawling back to me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Церемония вручения высших театральных наград Америки Тони, которая недавно состоялась в Нью-Йорке, центральное событие в сценической жизни США. Сегодня наш театральный обозреватель Ирина Симаковская представит лауреата Тони за лучшую пьесу года.
Пьеса называется «Осло», и поставлена она на официальном Бродвее в Линкольн-центре. Она посвящена секретным переговорам между Израилем и Организацией освобождения Палестины, прошедшим в 1993 году в Осло. И эта пьеса считается критиками одной из лучших новых пьес сезона. «Осло» – это очень интересная история. Это история норвежских дипломатов, мужа и жены, желанием и стараниями которых состоялись эти переговоры. Переговоры, которые в конечном итоге привели к заключению договора о принципах между Израилем и Организацией освобождения Палестины. В договор вошли признание Палестины и Израиля как имеющего право на существование, отказ от террора и обязательство решать все конфликты мирным путем. Согласно израильскому закону, израильтяне тогда не могли встречаться с представителями Организации освобождения Палестины. Потому переговоры велись до определенного момента тайно. И договор по окончании этих переговоров тайно заключили Шимон Перес и Махмуд Аббас.
Пока мы еще находимся на территории истории, а не театра, правильно?
Да. История довольно необычная. Во-первых, потому что эта пьеса была заказана драматургу Ти Джей Роджерсу, который всегда ищет документальные сюжеты для своих пьес. Во-вторых, идея этой пьесы родилась, когда режиссер будущего спектакля, и вот эта самая норвежка-дипломат по имени Мона, та самая, которая потом стала героиней пьесы, познакомились случайно в школе, куда и режиссер, и Мона водили своих детей. Мона рассказала эту историю, а режиссер Барлетт Шер, известный в бродвейских кругах, пересказал ее Джей Ти Роджерсу.
Скажите, а как смотреть пьесу, которая целиком построена на разговорах, на переговорах?
Это, конечно, вещь тяжелая. Пьеса идет 2 часа 55 минут с одним антрактом. 3 часа переговоров на сцене могут для театра оказаться просто смертельным номером. Ну, или политическим триллером в лучшем случае. «Осло» как раз повезло. Он стал не просто политическим триллером, но и щемящей сердце истории взаимоотношения 3 сторон участников переговоров. Израильтян, арабов, защищающих каждый свою и на самом деле одну и ту же землю, землю их дедов, и этой самой пары норвежских дипломатов, которые сделали, собственно говоря, эти договоры возможными и все это организовали и все это провели. Всегда подставляли плечо, если что-то шло не так.
С политической точки зрения Осло многие в Израиле считают провалом. Никакого исторического сдвига не произошло. Речь идет, конечно, не о политике данного момента, даже не история, а о театре. В рецензии «Нью-Йорк Таймс» на этот спектакль любопытно разобрали главных героев. Они сказали, что в основе переговоров лежала концепция, согласно которой обе стороны могут прийти к каким-то соглашениям не на организационном, а на персональном уровне. То есть они должны друг другу как-то понравиться. И это, конечно, главная задача и переговоров, и главная задача режиссера — показать, как это происходит на сцене. Ну и как, они вас убедили?
Да, вот мне кажется, что в этом ключевой момент спектакля, в котором 3 часа две стороны ведут политические переговоры друг с другом, когда каждая из сторон вызывает сочувствие зрительного зала. И только из-за того, что они вызывают это самое сочувствие, возможно, 3 часа сидеть в зале и 3 часа смотреть этот спектакль.
Но главное, конечно, не политики, а переговорщики. Это их драма, это их спектакль, и это их тема. Вы знаете, мне довелось как-то познакомиться с профессиональным переговорщиком. Это было в Европе, и он был швейцарец. Что совершенно не случайно, швейцарцы знамениты своим нейтралитетом и своей способностью разговаривать с разными людьми, с разными силами. Этот человек довольно пожилой. Он занимался много лет тем, что пытался урегулировать отношения между колумбийскими властями и колумбийскими партизанами. Эта война тянулась бесконечно. И вот он много раз он попадал в джунгли к этим партизанам и рассказывал, даже показывал фотографии, как это происходит. И что требуется от переговорщика, чтобы стать успешным. Меня поразило то, что он говорит, в первую очередь нужно придерживаться точно такой жизни, как придерживались партизаны. То есть вставать в 5 утра, есть то, что они едят, и никоим образом не выделяться из этой среды. И тогда они начинают тебе доверять. И если не убьют, то все будет хорошо. Как мы знаем, вообще в конечном счете все это кончилось хорошо, может быть, с помощью и моего знакомого. Как выглядят наши переговорщики на сцене?
Они стараются сделать все для того, чтобы эти переговоры состоялись. Они, во-первых, организовывают пространство для этих переговоров, во-вторых,
причем они меблируют и своей мебелью, насколько я знаю.
Да, и, кстати, меблируют достаточно густо, потому что переговоры и вообще действия пьесы происходят в разных помещениях. И для того, чтобы обозначить каждое из этих помещений, из люка выезжает какой-то определенный стол, и вокруг него образуется мизансцена. Потом этот стол уезжает из другого места сцены, большой сцены этого самого театра в Линкольн-центре, выезжает другой стол, и образуется другое пространство, и вокруг него опять играется мизансцена.
Это ведь не единственная такого рода работа. Мне это напоминает, конечно, пьесу о квантовой механике «Копенгаген», где действие происходило в замкнутой клаустрофобической атмосфере, где 3 актера, где для того, чтобы понять, что происходит на сцене, нужно звать квантовую механику. Я помню, что мне дали программку, где объяснялось, кто такой Гейзенберг и так далее. Все это, конечно, было странно. Но пьеса оказалась чрезвычайно популярной, она идет до сих пор, по-моему, и в России. Как вы думаете, в чем прелесть таких разговорных спектаклей?
Эти пьесы держат то, что они пытаются решить серьезные нравственные проблемы, возникающие перед обществом в те или иные моменты истории. И здесь то же самое в пьесе «Осло». Удивительно, да, название скандинавских
столиц.
В этой пьесе «Осло» тоже как бы очень важная нравственная проблема. Чья это земля? И кто имеет право на эту землю? И почему обе стороны переговорщиков считают себя вправе владеть этой землей?
А когда вы вышли из театра, на чьей стороне вы оказались?
Выйдя из театра, я оказалась на стороне переговорщиков, потому что мне бы тоже очень хотелось, чтобы этот конфликт в конечном итоге был решен.
Partner, think I want to pursue any deal, but I'm a liar. How can you? Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Франция в войне. Равель, Сати, Эренбург.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» очередной эпизод нашего цикла «1917 век спустя». Франция в войне. Равель, Сати, Эренбург. Очередной выпуск нашей рубрики «1917 век спустя» мы, как всегда, вспомним о мировой войне. В связи с тем, что сейчас в Америке празднуется столетие со дня вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну, появилось множество исторических публикаций. В том числе вышла крайне интересная статья американского историка Михаила Казина, который пишет о том, чем являлось вступление Америки в войну – благом или злом. Принято считать, что Америка переломила ход войны, и это историческое событие, которое оказало влияние на весь ход современной истории. Он с этим не спорит. Он спорит с другим. Говорит, хорошо или плохо, что Америка вмешалась в войну. И он считает, что плохо. Ход его рассуждения крайне любопытен. Он говорит так, если бы Америка не вмешалась, то воюющие державы были бы вынуждены пойти на мир. Англия, Франция, Германия были истощены. Появление американцев на фронтах Первой мировой войны своей массой задавило Германию и вынудило ее к тому, что Германия сдалась. Однако, если бы это не произошло, то воюющие страны должны были бы заключить некий мир. Может быть, война продолжалась бы на год или другой дольше, но рано или поздно силы были бы настолько истощены, что война бы закончилась ничем. И это было бы великим благом для истории, потому что тогда не было,
не было бы
Версальского
мира. Мы сказали бы это
совершенно верно. И тогда не было бы вот того ужасного положения, которое привело к власти Гитлера. Не было бы Второй мировой войны, и история пошла бы другим путем. Парадоксальная гипотеза, не
вы
так
знаете,
ли?
Но она, по-моему, не очень выдерживает. Ну, мы не говорим о том, что сослагательные наклонения в истории это всегда так сказать, такие фантазии на вольную тему. Но даже с точки зрения как бы трезвого анализа того, как складывалась политическая ситуация в Европе после Первой мировой войны, посмотрите, ведь хорошо, Германия действительно пострадала от Версальского мира, и настроение немцев понятно, их не нужно, может быть, оправдывать, но понять их можно. А что в других европейских странах? Почему они все эволюционировали сначала каким-то правым популистским режимом, а затем прямым фашистским диктатурам? Что-то такое было в духе времени, да, что неминуемо влекло к новому обострению, мне кажется, противоречия государствам.
Вы знаете, в 17 году, в нашем 1917 году, война уже столько убила, что все пытались представить себе, как можно ее остановить. Идея президента Вильсона заключалась в том, чтобы заключить мир без аннексий. Мир, который не оставил бы проигравших.
Без аннексии и контрибуции.
Это вообще великое дело, конечно. Только никто не мог с этим согласиться, потому что к тому времени уже столько было убито людей, что как было объяснить, за что тогда воюют. И сама война в 17 году была уже усталой. Кончился энтузиазм со всех сторон. И одним из самых ярких проявлений вот этой усталости были мятежи во французской армии. Французская армия необычайно мужественно себя вела под Верденом. И жертвы, которые потребовали эти сражения, были чудовищные. К 17 году уже 1 миллион солдат французских были убиты. Знаете, я когда во Франции бываю, особенно в провинции, часто захожу на кладбище или просто смотрю на памятники. Во всех французских городах стоят памятники с перечнем погибших в Первую мировую войну. Один раз я видал самое трогательное из того, что я запомнил, это три подряд человека с одной и той же фамилией. Это три брата, погибшие на этой зверской бойне. Неудивительно, что когда во Франции генерал Робер Невиль решил, что он сможет переломить ход войны, он обещал в 48 часов победить Германию. Ему поверили. Это был большой энтузиазм поднялся, эйфория в армии была. Началась битва. Ни к чему она не привела. Были новые тысячи и тысячи убитых, и все это кончилось тем, что его отставили и поставили на его место Петена, который был легендарным генералом, легендарным военным, который командовал защитой Вердена. И только Петен смог остановить мятеж, потому что французские солдаты поднялись и отказывались воевать. Причем это были не дезертиры, это были ветераны, которые говорили, что так дальше воевать нельзя, потому что это все глубоко бессмысленно. Не проливает наша кровь, не жалеет. И они требовали изменить ход войны. Петен согласился с этим, и он сказал, что мы не будем больше атаковать, потому что мы будем ждать танков и американцев. Это лозунг был 17-го года. Мы ждем танков и американцев. Завод Рено выпускал танки, которые могли переломить ход войны. Но их было слишком мало. А американцев было много. И когда они дождались американцев, то ход войны был действительно другим. Но в то время Франция, которая была страшно истощена войной, она была в тяжелой ситуации, потому что немецкие войска оккупировали часть Франции. Ей всегда было за что сражаться. Англия все время должна была придумать, за что ей воевать в Европе. Ведь у нее не было никаких территориальных интересов в Европе. Но для Франции такой вопрос не стоял. И Оренбург, который провел во Франции всю Первую мировую войну, он писал, конечно, мы все были пацифисты, конечно, мы все были интернационалисты, но как быть пацифистом, когда немцы стоят под Парижем? И он очень ярко описывал вот эту вот войну с французской точки зрения.
Хорошо, что вы вспомнили сейчас про Илью Оренбурга. Он в этом смысле вообще уникальная фигура, потому что большего франкофила в новое время, вот в 20 веке, чем Оренбург, пожалуй, мы не найдем. И он почти всю войну провел во Франции и был с французской стороны как бы ее свидетелем, ее наблюдателем. Он описал корреспонденции об этом. И я должен сказать, что для всех, для нас о Первой мировой войне в Европе рассказал с первого начала именно Оренбург, своих людей годы жизни. С этого вообще началось наше знакомство. Вспомните, Саша, о Первой мировой войне, ее же называли в Советском Союзе империалистической. Они предпочитали помалкивать. А Оренбург рассказал об этой европейской вот войне. И ранний Оренбург, который описывал эту войну, он совсем не похож на позднего Оренбурга.
Вот я... Причем интересно, Соломон, что наше поколение узнавало о Первой мировой войне с другой стороны. Какая у нас была самая популярная книга? «Швейк», конечно, это история Первой мировой войны с точки зрения Австро-Венгрии, с точки зрения чехов, которые принимали участие на стороне стран Оси.
Или кто Ремарк, еще популярнее?
Ремарк, конечно.
Конечно, да.
То есть самое
интересное – на Западном фронте без перемен.
То есть мы знали войну с немецкой стороны.
Тем важнее для нас, как выглядела война с французской стороны. Посмотрите, как об этом писал ранний Оренбург. Совершенно не похоже на стиль позднего Оренбурга в «Людях года жизни». «Распята плоть Франции. Скорбит ее раздираемый дух. На полях Марны, на унылых военных кладбищах Шалона или Бельфора они всюду. Кресты, кресты. И в бюллетене писателей черные списки убитых поэтов. И в каждой пиренейской деревушке те же слова. Из наших погибло уже больше 40. У широкого шоссе близ Мо простой крест. Здесь покоится лейтенант Шарль Пеги. Нежный и суровый поэт, он пал здесь, не перейдя дороги, зовя солдат вперед. И другие пошли, и другие тоже пали. И крест, и молитва Пеги о всех. Блаженны погибшие в великом бою за четыре угла родимой земли. Правда, очень патетические строки, совсем не похожи на поздний, суховатый, иронический стиль Оренбурга.
Но похоже на Оренбурга времен Второй мировой войны. Вот это тот же пафос, которым «убей немца», это уже знакомо нам. Любопытно, что Франция, как и все воюющие державы, во время войны была отнюдь не культурной пустыней. Поразительным образом война стимулировала культурное развитие во всех воюющих странах. Мы не раз говорили о том, как в России пришелся именно на эти годы гигантский рассвет искусств, всех искусств, и живописи, и музыки, и литературы. То же самое и во Франции. Франция была передовой державой во всех видах искусства, и война отнюдь не помешала этому происхождению. Но об этом мы поговорим чуть позже.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «1917 век спустя». Соломон, как обстояли дела в музыке?
Здесь ключевой фигурой является великий французский композитор Марис Равель, которого, я должен вам сказать, с годами я все больше и больше ценю. Мне все больше и больше то место, которое занимает Равель в музыке 20 века, оно для меня все увеличивается. И вот, скажем, на сегодняшний день я могу сказать, и не боюсь совершенно обвинения в излишнем популизме, что два величайших музыкальных сочинения 20 века – это «Весна священная» Стравинского и «Болеро» Равеля. Причем, конечно, из этих двух сочинений «Болеро» гораздо более популярно. И в этой популярности не заложен никакой уничижительный смысл. Эта популярность этим опусом заслужена. Оно оказалось не просто понятным, как бы доступным огромным массам населения, миллионам, наверное, на сегодняшний момент, но оно оказалось необычайно плодотворным, это сочинение. То есть мы можем вспомнить первое, что приходит на ум. Подражание этому «Болеро» открытое, которое он не скрывал, Дмитрий Шостакович в его 7-й симфонии, он тема нашествия из 7-й симфонии, Шостакович всегда открыто говорил, да, это «Болеро», это «Равель». А скрытое использование «Болеро», да, не всюду, кругом. Точно так же, как использование приемов Стравинского в его «Весне священной».
А что делал Равель в нашем 17-м году?
И тут его облик для меня чрезвычайно симпатичен. Он ведь был такой маленький, щупленький, но сразу же после объявления войны он пошел добровольцем. Причем его не хотели брать. Он был, во-первых, слишком маленького роста, а во-вторых, вес у него был неподходящий. Он на 2 килограмма не дотягивал для правильного веса, для солдатского веса. И поэтому его отвергали. Он год обивал пороги всевозможных комиссий, настаивая, чтобы его взяли вот на войну. Представляете?
В этом одна из больших трагедий Франции, потому что Франция была готова к этой войне, и она все время представляла себя новой наполеоновской державой. Во французской тактике в Первую мировую войну не была заложена идея отступления вообще. Считалось, что дух французской армии настолько велик, настолько могуч, что французская армия будет нападать, а отходить,
только
отступать ей незачем. Именно это привело к страшным поражениям, конечно.
Ну вот что касается Равеля, то он в конце концов добился того, что сначала его пристроили в госпиталь военный, где он ухаживал за ранеными, он был санитаром там, а потом тоже совершенно неожиданно такая профессия, трудно даже себе представить, великого французского композитора, его взяли водителем грузовика. Военного
как
грузовика.
Мы помним, Хемингуэй тоже водил грузовик в Первую мировую войну.
Хемингуэй же
они
мачо.
Могли бы встретиться, да?
Хемингуэй же мачо, а Равель этот маленький щупленький эстет, мэтр эстетизма. И он так лихо водил этот грузовик, что он его разбил, между прочим. И когда он мучился ужасно, Саймон там описывал это все в своих письмах. И вот тут тоже очень интересная такая деталь. Когда он уже был на фронте, потому что потом он пристроился там в авиацию, не летал, конечно, на аэродроме он служил, пришло известие о создании Лиги в защиту французской музыки, где провозглашалось, что поскольку вот сейчас идет война, то произведения композиторов из враждебных стран исполнять никоим образом нельзя. Равель, вот этот великий французский патриот, и не просто патриот на словах, он пошел и воевал, он смеялся над этой идеей и написал на эту тему открытое письмо, где говорил, что совершенно месье Шенбах, хоть он и австриец, он должен звучать во Франции, и он восхищен Бартоком, венгерским композитором, потому что что авторы этого манифеста от имени Лиги в защиту французской музыки, они требовали также запрещения венгерской музыки, потому что Венгрия же принимала участие в войне на стороне Германии. Он говорил, что Барток выражает венгерский дух музыки, сочно, смачно выражает, и это замечательно. Так что видите, какая благородная личность во всех отношениях. То есть он одновременно и военный герой, и не шовинист в культуре. Вот. Кончилось дело тем, что он отморозил ноги себе весной 17-го года. И это совпало, конечно, с некоторой его уже усталостью от войны. Ему очень хотелось сочинять все-таки. Он чувствовал себе прилив творческих сил, вот то, о чем вы говорили. И появилось замечательное сочинение, замечательный опус под названием «Гробница Куперена». Куперен – это великий французский композитор, клавесинист 18 века. Их было двое – Куперен и Рамо. И они такие французские культурные иконы были тогда и остаются до сегодняшнего дня. Это такая великая французская классика.
Для меня это образец французского ума, потому что и тот, и другой – это авторы рациональных сочинений. Это не романтическая музыка, она тогда и не была романтической, потому что это был 18 век, век просвещения, но это была музыка ясная, четкая, красивая и в то же время очень вменяемая. В ней не было того немецкого порыва, которого мы знаем у Бетховена, в ней не было того порыва, который мы знаем у Шопена. Все было рассчитано, все было правильно, все было четко и напоминало сады Версаля.
И также это было, конечно, очень близко эстетике самого Равеля, потому что вот все качества, которые вы сейчас перечислили, они также Равелю в известной степени свойственны, хотя, если рассматривать вообще его творческий путь, то мы увидим, мы, может быть, позднее об этом когда-нибудь поговорим, он создавал совершенно экстатические произведения, потому что, во-первых, Болеро, о котором я уже сейчас сказал, это экстатическое произведение, но и также его гениальный абсолютно вальс, так он и назывался, сочинение «Вальс», тоже это высшая форма экстаза. Но, тем не менее, вот это сочинение «Гробница Куперена», ясно из названия этого опуса, как бы создавалось под эгидой вот этого духа клавесинистов французских 18 века, и в нем использовались старинные формы, такие как ригадон, как фарлана, как минуэт, и также ритмика, танцевальная ритмика, хотя и она приобретала, конечно, у Равеля более текучие формы, не зря ведь Равель прошел импрессионистскую школу, но это сочинение уже можно причислить к неоклассицизму. Так что тут важно? Он начал сочинять «Гробницу Куперена» в военное время, и каждая его часть этого сочинения посвящена одному из убитых на фронте друзей Равеля. Каждая часть. То есть это гробница не только Куперена, но это гробница и друзей Равеля, героев Первой мировой войны. И Равелю тут удалась необычайная вещь – создать вот такой надгробный памятник, который не... Это не монумент, это не родина-мать зовет, это не скульптура Вучетича с мечом в руках или что-то в этом роде, а это вот типичный такой французский монумент, да? Он строгий, классичный. И он очень элегичный. У него нет этого какого-то такого супертрагического надрыва. Хотя это очень печальный по-своему.
И нет опус. Державной патетики.
В том-то и дело. Это очень важно. И я хочу показать два эпизода, два отрывка из «Гробницы Куперена» Равеля. Первый – это прелюдия. Опять-таки, это все навеяно войной, навеяно гибелью близких Равелю людей. И вот в этой прелюдии доминируют сумрачные элегические тона. А теперь другая часть под названием «Минуэт». Я хочу заметить тут одну вещь. Писалось это сочинение, это «Гробница Куперана» для фортепиано. Но затем сам Равель, который был великим мастером оркестровки и, в частности, оркестровал, как мы знаем, картинки с выставки Мусоргского, чем дал новую жизнь вообще этому сочинению, потому что как фортепианную музыку Мусоргского картинки с выставки почти не играли. А в оркестровке Равеля она обошла все эстрады мира. И вот он оркестровал и этот свой опус, и на сегодняшний момент, может быть, даже более знаменитая эта оркестровая версия. Вот «Минуэт», еще, может быть, более трагическое по своему ощущению, но тоже сдержанно трагическое, легически трагическое такое настроение, вот такие вот постельные сумрачные тона. «Гробница Куперана» Равеля была издана, то она необычайным спросом и успехом пользовалась. Первое издание мгновенно почти раскупили. Это довольно любопытно. Представляете, сочинение, новое сочинение современного, совсем непростого автора мгновенно разошлось. Играли с большой опаской. Это очень трудно для пианистов вещь, но потом, как я уже сказал, в оркестровой версии оно получило гораздо более широкое распространение. А другим важным очень событием, и эстетически, пожалуй, что прямо противоположным в каком-то смысле опусу Равеля, стала премьера балета французского композитора Сати под названием «Парад». Причем эту премьеру представил не французский какой-нибудь антрепренер, а Сергей Дягилев в рамках своих русских сезонов в Париже, показав французской публике сразу трех апостолов французского авангарда того времени, то есть самого Сати, автора музыки, Жана Кокто, автора либретто, и, что может быть на сегодняшний момент самое интересное и любопытное, этот балет шел в декорациях Пабло Пикассо, которому в то время было 36 лет. И опять-таки я хочу вернуться к Эренбургу, о котором мы уже говорили сегодня, потому что он описал свои впечатления от этого балета. Они ведь с Пикассо дружили, именно тогда они с ним подружились. Он к нему ходил в мастерскую и оставил, по-моему, блистательную зарисовку того, как выглядел вот тогдашний молодой еще, 36-летний Пикассо. Пикассо в своей полосатой каскетке похож на юркого Апаша. Но, разглядев лицо, вы опознаете в нем мальчишку из Севильи, пугающего англичанок. Он низенький, худой, ловкий, а на лице оливкового цвета хитрая усмешка и очень большие грустные глаза. Он преувеличенно вежлив и никогда ни с кем не спорит. Любит в кафе поговорить о марках ликеров или о полицейском романе. Вместо друзей у него тьма собутыльников, а живет он один со злой собакой, у которой волчьи глаза. В его мастерской высится над всем старинное деревянное изображение Христа в человеческий рост. Правда, замечательный портрет?
Вы знаете, это очень не похоже на того Пикассо, которого мы знаем из «Люди, годы, жизнь». Эренбург писал эту книжку в гораздо менее экспрессивном стиле. Здесь чувствуется эпоха, это экспрессионистский стиль. Также писал и Шкловский, и все, кто время... кто писали всегда напряженным стилем. Никогда не было слова просто так. Никогда покоя там не ждать не следовало. Поэтому, конечно, молодой Эренбург, который написал скоро «Хулио Хуринита», конечно, не мог писать просто.
А вот как он описывает премьеру «Парада», на которой он тоже присутствовал. И для нас это особенно важно, потому что это свидетельство очевидца, тогда же и записанное не задним числом. «Краски Пикассо, — говорит Рембо, — это, конечно, не сущность, в кавычках слово это поставлено Рембо, а лишь грезы, вуаль, звездное небо, баллады и элегии. И вот на беспощадном портрете успокаивают вас фиолетовые и белые лучи. Вот балет «Парад», показанный храбрым Дягилевым. Ужас парижского воскресенья, размеренная походка и размеренные души. Дома, дома. И американская девочка в сквере, назойливо прыгающая на одном месте, зевающая, затихающая. Какая воистину дьявольская скука. Но слишком черные желты дома, слишком цветист китаец в Лагане. Невольно вспоминаешь веселые представления севильских кофеен. Нет, это не черт, это лишь демон. И, как подобает, у него грустно заволокнуты глаза и традиционно шелестят печальные крылья».
Знаете, несколько лет назад в Нью-Йорке, в музее Гуггенхайма, была огромная выставка итальянского футуризма. И часть этой выставки была такая реконструкция, частичная реконструкция спектакля «Парад». Нельзя сказать, что я получил представление о том, что это было, потому что это все были части какие-то, да? Это была светомузыка, это были какие-то непонятные выстрелы, фейерверки. И поскольку, как вы сказали, как кто написал либретто, то либретто было абсолютно невменяемым. Это было футуристическое либретто, поэтому не следует ждать от него никакого особого смысла. Но зрелище это было необычайно живописным и красивым. Я могу себе представить, как в воюющей Франции выглядело это представление.
Об этом мы знаем из воспоминаний современников. На премьере разразился невероятный скандал. Публика возмущалась, кричала «позор», «боши», так называли французы немцев. Тогда. То есть они это посчитали какой-то вражеской провокационной вылазкой. И дело чуть не закончилось тюремным заключением для всех авторов этого спектакля, для самого Дягилева. Но теперь об этом событии, конечно, вспоминают в любой истории искусств 20 века. А мы покажем вам фрагмент из балета Сати «Парад».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Wow. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Wonder what they'd think if they could see us now.